Глава 16. А там, далеко, за тысячи верст от Москвы, за тысячи верст от всех волнений московских, тишина великая стояла над небольшим островом, образуемым реками Сосною и Вагулкою. Кругом страна дикая, горы на сотни верст тянутся, леса бесконечные, на острове городок Березов. У самого берега Сосны, где еще недавно пустырь был, вырос вдруг маленький домик в 4 комнаты и с часовенкой. Домик этот построил почти весь своими руками светлейший князь Александр Данилович Меньшиков. В одной комнатке поместились княжны, в другой князь с сыном, в третьей прислуга, четвертая комната отведена была под кладовую. А где же княгиня Дарья Михайловна? Где ее поместили? Далеко она. Лежит она в могиле, в селе Услони, близ Казани, на берегу реки Волги. Не вынесла дороги, а пуще всяких мук душевных и оскорблений бедная Дарья Михайловна. Страшная была дорога в Березов. Чего-чего только не натерпелись Меньшиковы. Когда вышел им приказ оставить Раненбург, они выехали в рогожной кибитке и в 2 простых телегах. Не проехали 8 верст от Раненбурга, как Мельгунов, капитан гвардии, которому поручено было наблюдать за ссыльными, нагнал их с военной командой и всею бывшую княжеской дворней. Грозно избранью приказал он Меньшиковым выйти из повозки. Солдаты и дворня стали выбрасывать на дорогу княжеские пожитки. Мельгунов объявил, что по приказу Верховного Тайного Совета он должен осмотреть, не взял ли Меньшиковы чего лишнего против описи. И рад он был показать всю власть свою, издеваться над вчерашним властелином земли русской. Все отобрал он, что только можно было. Молодой князь Александр Александрович взял было с собою 2 мелких вещичек. Платье 3 запасного, для занятия инженерные инструменты, зеркальце, 3 гребенки, с табаком жестянку. Совсем еще мальчик был князь Александр, но и его не пожалел Мельгунов. Все это у него отнял. Заметил, что у юноши карман оттопырился. «Эй, что это у тебя в кармане? Сказывай!» Со слезами неудержимыми стал прижимать князь Александр к себе то, что было у него в кармане. Уж очень выдать не хотелось, но Мельгунов силы отнял. Это был маленький мешочек с полушечками на 2 рубля. Обратился затем Мельгунов и к княжнам. У них вещей было немного, только кое-что для работ и рукоделий. Да теплые епанечки, шапочки, юбки, чулки. «Это еще на что?» — крикнул Мельгунов. И солдаты все отобрали. Швырнули сундук с телеги прочь. Посыпались ленты, нитки, лоскутки разных материй. Александра Александровна не удержалась и заплакала от оскорблений. А солдаты стали смеяться, перебрасывать друг другу с неприличными шутками ее ленточки. Один стал напяливать на себя ее кофточку. Александр Данилович и Дарья Михайловна закрылись в своей кибитке рогожей, чтобы не видеть этого позора. Долго шел осмотр. Наконец несчастных отпустили. На Марии Александровне оставили только тафтяную зеленую юбку, штофный черный кафтан и белый корсет. На голове белый атласный чепчик, а для зимнего времени зеленую тафтяную шубку. На младшей княжне оставили зеленую тафтяную юбку, белый штофный подшлафрок и такую же, как у сестры, шубку, и на голове такой же белый атласный чепчик. Вся рухлядь домашняя князей Меньшиковых состояла из 2 лопаток, котла с крышкою, 3 кастрюль медных, 12 тарелок оловянных, да 3 тренов железных. Не дали им ни ножа, ни вилки, ни ложки. И поехали дальше Меньшиковы, и всюду, где не проезжали они, народ толпами сходился глядеть на них, кричал им вслед, показывал пальцами и плевался. Вот похоронили бедную Дарью Михайловну, вот уж и Сибирь давно. В Тобольск приехали. Едут мимо ссыльных, что на дороге работают. Один из ссыльных подбирается ближе к телеге, где сидят княжны. Они смотрят на него и совсем не понимают, чего он от них хочет. Он нагнулся, набрал в горсть ком грязи и кинул его прямо в лицо княжнам. «Вот, на же тебе, Александр Данилыч!» — закричал он старому князю. «Вот твоим деткам от меня гостинец! Упрятал ты меня сюда! Наш тебе! Встретился-таки с тобою! Слава тебе, Господи!» Затрясся старый Меньшиков, побледнел, как полотно, и горько заплакал. «Боже мой!» — прошептал он и крикнул ссыльному. «В меня бросай, изверг! А не в этих детей несчастных! Ни в чем они перед тобой не виноваты!» Вот какой путь был княжескому семейству. Дня не проходило без горьких обид, несносных оскорблений. В Березове поместили их сначала в острог, но скоро поспел маленький домик. Александр Данилович все дни над ним работал, только в этой работе и забывал свою тоску, свои муки невыносимые. Поспел домик, перебрались туда Меньшиковы. Княжна Марья Александровна принялась хозяйничать с тремя кастрюлями медными. Страшная жизнь началась, дни томительные, зима пришла лютая, дня почти совсем нету, тьма кромешная, тишина невозмутимая. Затеплет княжный огонек в маленькой комнатке, подсядут к отцу измученному, с каждым днем слабеющему, и читают ему книги священные, а он рассказывает им свое прошлое. Поочередно дети записывают его рассказы, и так идут дни, недели, проходит месяц, другой. Вот сидят они как-то, а вокруг домика все та же тьма непроглядная. Слышно, как завывает метелица, дребезжит от нее маленькое окошко. Вдруг стук в дверь. Кто бы это мог быть? Час такой поздний. Вздрогнули все Меньшиковы. Неужто новое горе? Неужто и тут не оставят их в покое? Может, на казнь еще повлекут? О, Боже, так хоть бы уж поскорее. Приподнялся было со своего стула деревянного, им же самим и сделанного, Александр Данилович, приподнялся, да пошатнулся и опять сел на место. Ноги не послушались. Дрожащими руками отперла дверь княжна Марья Александровна, отперла, и руки у нее опустились. Перед ней мужчина молодой, в теплую шубу, вверх шерстью закутанный, весь в инее. Но разом смекнула княжна несчастная, что не здешний это человек. Так видно и есть, видно оттуда, из России, прислан нам на погибель. «Аль не узнали?» — раздался молодой радостный голос вошедшего. «Да не диво, как и узнать-то?» Он стал снимать с себя меховую одежду, шапку большую снял с себя. И князь Александр Данилович и все дети его разом всплеснули руками. «Боже мой, Федор Васильевич! Какими судьбами? Откуда вы?» «Из Москвы прямехонько». «Так это тебя? Тебя твои родичи прислали объявить мне приговор смертный?» — проговорил Александр Данилович. «Нет, ты ошибся, князь», — тихим и печальным голосом отвечал Федор Васильевич Долгорукий, сын князя Василия Лукича. «Ошибся ты, Александр Данилович. Если бы отец родной день целый на коленях стоял передо мною, умолял бы учинить тебе какую-нибудь обиду, словом одним не обидел бы я. Да и теперь меня самого бы, кажется, на казнь повели, если бы узнал кто, что я здесь, в Березове». «Что же это все значит?» — спросили все разом, ничего не понимая. «А вот дайте обогреться, дайте прийти в себя, все расскажу по порядку». Княжны поспешили воды согреть, сварить что-нибудь для нежданного гостя, а он тем временем разглядывал их и едва от слез мог удержаться, смотря на Марью Александровну. Искренно погоревал он о кончине доброй Дарьи Михайловны, передал Александру Даниловичу все, что знал о делах московских, а про себя еще ни слова не говорит, да и только. Зачем отмахал 4000 верст, приехал в этот ужасный Березов, из-за вздору какого сюда не приедешь? Наконец пристали к нему все Меньшиковы. «Говори да говори!» и он уж не может больше отнекиваться. Раскраснелось все лицо его молодое, опустились густые ресницы, глаз поднять не может ни на кого. Неловко ему, страшно в чем-то сознаться. «Да не томи, Федор Васильевич, говори, ради Бога, не скрывайся. Страшную весть какую-нибудь, видно, ты привез с собою. Так не жалей нас, ко всему привыкли. Ничего уж теперь, кажись, не испугаемся», — говорит Александр Данилович. «Может, я и привез страшную весть, да не для вас, а для себя. Но уж была не была, слушайте все, слушайте». «Вспомни ты, князь мой милостивый, Александр Данилович, ведь нередко я к вам в Петербурге хаживал, и коли ты не был ласков, так ласкала меня добрая Дарья Михайловна, царствие ей небесное. Вспомните, княжны мои милые, не раз я плясал с вами в веселое времечко. Княжна Александра была тогда еще совсем махонькая, так я все больше с тобою, Марья Александровна, быть старался. И недаром для меня прошли те дни. Ты-то, может, и внимания никакого на меня не обратила. А я с каждым разом все больше да больше о тебе думал. Хотел было посвататься, да знал, что толку из этого не будет». Все изумленно и внимательно слушали Федора Васильевича, а княжна, не отрываясь, смотрела на него странными, остановившимися глазами. В лице ее ни кровинки не было. Она не шевелилась ни одним членом, точно окаменела. «Да, видел, что проку никакого не будет. Сначала за сапегу тебя сговорили, и понял я, ох, тяжело было мне, понял я, что мил тебе этот сапега. Ну и ушел, и остался в стороне. Потом стала ты царской невестой. Ни душе живой не сказал я про мое лютое горе. А уж горе было такое, что и во сне прежде мне не снилось. Дня спокойного не ведал, ночи напролет не спал, слез потоки выплакал. Но вот пришло ваше время лютое. Все я знал, все чуял заранее. Да что ж в том, мне и слова-то сказать не давали. Рот разину, отец закричит на меня, не твоего ума, говорит, это дело. Но и молчал себе, только мучился. Потом, как выехали вы из Петербурга, пробовал я забыть тебя, Марья Александровна. Во все тяжкие пустился. Эх, стыдно сказать. Даже, но не потаю. Уж пьянствовать начал. Да тошно мне стало. Душе претила такая жизнь. Бросил я вино. Бросил беспутство все, а тоска не проходит. Уж почти что наяву ты стала мне мерещиться, княжна моя золотая. А время идет. В Москву переехали. Там мне еще того тошнее сделалось. Вот слышу, на вас напасть новая в Сибирь, в Березов вас ссылают. Ну и не вытерпел. Отпросился у отца за границу, взял паспорт. И вот под именем Ивана Миронова пробрался за вами сюда. И здесь, как видите, и от тебя теперь, князь Александр Данилович, от тебя, Марья Александровна, все счастье мое зависит. Захотите, погубите одним словом, одним же словом и счастливым человеком меня сделаете. Александр Данилович уж давно сидел, опустив голову на руки, и тихие слезы стекали по щекам его. Княжна Александра Александровна с братом тоже плакали. Одна Марья Александровна, все по-прежнему неподвижно, не мигая, смотрела на молодого Долгорукого. Вдруг она порывисто встала с места, сделала к нему несколько шагов и всплеснула руками. «Боже мой, Боже, нашелся человек, нашелся! Не все еще оставили, еще не все кончено!» Она безумно зарыдала, зашаталась и, потеряв сознание, упала на пол. Долгорукий, сестра и брат кинулись к ней, но долго не могли привести ее в чувство. Кое-как послали гостю постель. Спать уложили, но никто во всю ночь эту не сомкнул глаз в маленьком доме Меньшикова. Княжна Марья Александровна все стояла на коленях перед иконой и горячо молилась, и плакала, и металась. Странное что-то, непостижимое с ней творилось. На другой день она вышла к князю Федору Васильевичу, обняла его за шею обеими руками, прижалась головою ему на грудь, рыдала и сквозь рыдания шептала ему: «Голубчик, золотой ты мой, чудо великое сотворил ты надо мною! Ожесточилось совсем сердце мое, сокрушило меня горе лютое. Только смерти одной ждала я и желала, знала, что люди все от меня отвернулись, знала, что все не любят меня, презирают, ненавидят. И сама я никого не любила, сама всех ненавидела. Но от слов твоих нежданных, негаданных, о каких я всю жизнь и помыслить-то не смела, растопилась, как воск, вся душа моя. Вмиг один совсем другою ты меня сделал, сама не узнаю себя, снова жить хочется. И это место ужасное, и эта жизнь безрадостная, счастьем небесным кажутся, вот что ты со мною сделал». Он не отвечал ей ни слова, он глядел на нее и не мог наглядеться. Только молчаливыми ласками силился успокоить ее волнение, но она не успокоилась, она рыдала все громче и все страстнее, все горячее лились слова ее. «Ненаглядный мой, в одну ночь эту так тебя я полюбила, как не любила никого еще в жизни. Да думала, что и любить не сумею. Краше ты мне теперь солнца небесного, лютые муки принять за тебя готовы. Не отпущу тебя теперь от себя. Жизнь ты моя, счастье ты мое». Никогда еще в самые ясные дни величия Меншиковых не было такой радости в их доме, как теперь, в крошечном, самодельном домике на берегу сосны. Старик то и дело, что попеременчиво обнимал то дочь, то Долгорукого, благословлял их, плакал над ними и вспоминал жену свою покойную. Сокрушался, что не дожила она до такой радости. Поуспокоившись немного, стали думать и судить о том, как свадьбу устроить. Трудно это было, но в конце концов сумел молодой Долгорукий уговорить старого березовского священника, подарок ему сделал, свой барсовый плащ богатый отдал. И обвенчал их тайно священник. Новая жизнь началась в Меншиковском доме. Нежданное тихое счастье забралось под тесовую крышу. Прошла зима, лето наступило. Лето короткое, да жаркое, сибирское лето. И часто этим летом березовские жители видели молодую чету, согласно да любовно гулявшую по речному берегу. Неузнаваемой стала Марья Александровна. Даже все ее лицо преобразилось. Ушла куда-то прежняя безжизненность. Загорелись глаза ее темные. Небывалый румянец на щеках вспыхивал. На диво похорошела она. Взглянув на нее теперь, может быть, и юный император не сказал бы, что дурна она. Видно и прежде, только счастья не доставало, чтобы сделать ее прелестною. Она ходила постоянно в черном платье с окладкой серебряной блонды. Это платье подарил ей Федор Васильевич, привез он его с собою. Но непродолжительно было счастье. 12 ноября 1729 года тихо на руках детей скончался Александр Данилович. Последние дни своей жизни он только и делал, что молился, просил у Бога себе прощения, раскаивался нелицемерно во всех старых грехах своих. С просветленной улыбкой отдал он Богу душу. А в это время новая княгиня Долгорукая, Марья Александровна, готовилась стать матерью. Смерть отца на нее сильно подействовала. Она преждевременно разрешилась от бремени двойнями и через день умерла. Умерли и дети. Так и похоронили ее в одной могиле с ними. Было это 26 декабря, и в этот день ей исполнилось 18 лет от роду. Вслед за ее кончиной явился гонец из Москвы. Петр II посылал детям Меньшикова весть об их свободе, дозволение им жить в деревне. Слишком поздно пришла эта милость. Только Александра Александровна, да юный Александр Александрович воспользовались ею. Неутешный, совсем растерянный от горя, выехал из Березова князь Федор Васильевич и опустил домик, построенный знаменитым Данилычем, и давно-давно сравнялось и сгладилось место, где стоял он, и никто во всей земле русской не знал тайну последнего года жизни царской невесты. В семье хранили ее, не выдавали. Долгие годы прошли с тех пор, столетие целое в вечность кануло, и только в 1825 году 30 июля узнали о том, что рассказано здесь нами. В Березове стали искать могилу Меньшикова. Сначала докопались до двух маленьких гробиков, обитых сукно малым. Раскрыли гробики, увидали кости младенцев, покрытые зеленым атласом, да два шелковых головных венчика. Эти гробики стояли на большом гробу, сделанном в виде колоды из кедра, длиною около 3 аршин, и обитым тем же алым сукном с крестом из серебряного позумента на крыше. Сняли крышку и увидели женщину, покрытую атласным зеленым покрывалом. Покрывало со всех сторон было подложено под покойницу, потому, не тревожа ее, разрезали атлас посередине ножницами. 100 лет тому назад похороненная оказалась почти свежею. Лицо белое с синеватостью, зубы все сохранились, на голове чепчик из шелковой алой материи, под подбородком подвязанный шелковой лентой, на лбу шелковый венчик, шлафрок из тонкой шелковой материи красноватого цвета, на ногах башмаки с высокими каблуками, к низу суживающимися, передки остроконечные из шелковой махровой материи. Могила оставалась целый день открытою, и к вечеру лицо Марии Александровны совершенно почернело. Гроб опять зарыли в землю. В Березове сохранилось еще одно воспоминание о царской невесте. В Воскресенском соборе тамошнем хранится золотой медальон тонкой работы, а внутри его находится свитая в кольцо прядь светло-русых волос. Этот медальон поступил в церковь по смерти князя Федора Васильевича. Больше ничего не напоминает о Марии Александровне. Есть еще один уголок земли русской, где успокоилась другая страдалица, несчастная Дарья Михайловна. В селе Услони на Волге, возле домика сельского дьячка, разведен маленький садик с огородом. Среди полыни и крапивы видна старая надгробная плита, и на ней сохранилась надпись: «Здесь погребено тело рабы Божией Д». Пройдут еще годы, сотрется старая надпись, расколется в дребезги или уйдет в землю, и совсем забудется могильный камень. Истлеют и светло-русые волосы в медальоне в Березовской церкви. Но судьба несчастного семейства навеки сохранится и в русской истории, и в рассказах народных, как великий пример тленности земного величия и надежд человеческих. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.